Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Арсенал».
22 часа и 8 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Арсенал». Александр Куриной, Анатолий Ермолин, я, Алексей Нарышкин, ее ведут по традиции. Мы сегодня в полном составе. Напротив нас Александр Мертон, президент ЗАО «Росатом» международной сети. Говорим о российских атомных технологиях на зарубежных рынках. Александр, коллеги, здрасте.
Здравствуйте.
Я знаю, что такое «Росатом». Это такая госкорпорация, которой, ну, уже много лет относительно. А что такое «Росатом» международная сеть, я плохо себе представляю. Ну, я человек неискушенный. Кто вы? Что вы? Что это за структура такая?
Неотъемлемая часть госкорпорации «Росатом», которую вы знаете, которой много лет, а именно 70 лет в этом году мы отмечали практически всей страной.
Чем же вы занимаетесь?
Да, занимаемся мы. Мы являемся фактически таким форпостом госкорпорации «Росатом», то есть таким выносным офисом, который в условиях расширения глобального присутствия госкорпорации «Росатом» и в соответствии с долгосрочной стратегией развития предполагает, что российская атомная корпорация выйдет на уровень международного бизнеса до 2030 года примерно с вдвое увеличенным портфелем заказов зарубежных, который и так достаточно большой сегодня, и готовы увеличить долю зарубежных операций на рынке на 50%. И таким образом, введение международного бизнеса, оно приобретает все большее значение в масштабах всей госкорпорации «Росатом». И с этим, собственно, и было связано решение о создании компании «Росатом. Международная сеть». Созданы мы не так давно, нам чуть больше года. В 2014 году мы были созданы. Созданы мы для обеспечения создания, развития и управления сетью зарубежных региональных центров госкорпорации «Росатом», которые составляют в совокупности, в общем-то, такую сеть международных продаж и продвижения продукции всех предприятий, которые входят в госкорпорацию «Росатом», а их много. Ну, как вы сказали, вы знаете, что такое госкорпорация, поэтому, ну, наверное, слышали, может быть, где-то читали, что в госкорпорацию входит порядка 300 предприятий, на которых трудится огромное количество людей. И вот интересы этих предприятий, работающих, естественно, в гражданской части, да, «Росатома», мы представляем за рубежом и помогаем им продвигать продукцию «Росатома» на зарубежных рынках.
А продукция «Росатома» на зарубежных рынках – это только атомные электростанции или что-то? Вы еще можете предложить?
Вы знаете, нет, это не только атомные электростанции.
Все глубже, серьезнее, интереснее.
Все намного глубже, серьезнее, интереснее. И мы, я надеюсь, сегодня поговорим об этом и более подробно поговорим вообще, что такое вообще «Росатом», да, и что он производит, что мы можем предложить нашим потенциальным заказчикам на зарубежных рынках. Ну, что еще хочется сказать, что вот я сказал о том, что мы управляем, создаем и управляем сетью зарубежных региональных центров госкорпорации «Росатом». Вот таких центров в этом году у нас уже 8. Это региональные центры в Восточной, Центральной и Западной Европе. Это региональный центр в Центральной Азии, Центральной и Южной Африке, Юго-Восточной Азии. Также есть 2 страновых офиса, которые входят в Центральную Европу. Это офис в Словакии и в Венгрии. Сейчас мы находимся в процессе открытия. Я думаю, до конца года мы окончательно откроем уже и создадим полностью нашу региональную сеть, которая будет включать в себя региональные центры в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Индии, который будет закрывать полностью Южную Азию, а также Восточную Азию в Пекине и Северная Америка в Вашингтоне.
То есть корпорация, госкорпорация «Росатом» с вашей помощью завоевывает потихонечку мир. Вы будете на каждом континенте,
абсолютно
практически
верно,
в каждой стране. У вас такие амбициозные планы. Подвижительно. Скажите, пожалуйста...
Я спросил, чем торгуете?
Чем? Ну, чем?
Атомом.
Ну, атомом, да.
И не только.
Расскажите, чем поподробнее, раз... А то мы обозначили, что вот обязательно поговорим подробнее. Хочется сразу же подробнее про...
Хорошо. Перейдем к вопросу о том, чем же мы торгуем. Ну, во-первых, мы не только торгуем, мы и развиваем. И, в общем-то, благодаря тому, что мы продвигаем нашу продукцию на зарубежные рынки, мы таким образом в большей степени развиваем собственные компетенции, да, компетенции наших предприятий российских. И, собственно, это прежде всего работает, ну, на российский
деньги,
бюджет.
Да?
Совершенно верно. Ну, а
что? Это интересно как раз.
Мы тут, как говорится, колесо не изобретаем, и велосипед также. Наша задача – получить максимальную, естественно, валютную выручку за рубежом. Но мы отличаемся от других компаний, которые работают на этом рынке, тем, что мы предлагаем нашим потенциальным партнерам и действующим взаимовыгодные сделки, да, то есть в которых и они видят свою выгоду, и мы. Мы, конечно, не альтруисты, да, мы там за бесплатно ничего не продаем и ничего не поставляем. И у нас есть свои задачи, потому что так или иначе госкорпорация состоит из коммерческих структур, где она является акционером, и у нас есть свои задачи в области PNL. И с этой точки зрения, особенно сегодня, валютная выручка очень важна для наших предприятий.
А чем торгуют-то?
Ну, я потихонечку подхожу к этому вопросу.
Я так понимаю, что там наиболее интересная часть – это то, что предложение у вас, по большому счету, комплексное. И мало кто из других предприятий, друзей, конкурентов, соперников по миру может себе такое позволить.
Безусловно. Ну, тогда я, наверное, на этот вопрос отвечу, а потом перейду к вопросу все-таки чем.
Да. Закончится без ответа на этот вопрос.
Так вот, нет, не закончится, обязательно отвечу. Так вот, возвращаясь к вопросу о комплексном предложении, это действительно так. Вы знаете, госкорпорация «Росатом» сегодня, наверное, единственная в мире компания, которая работает в области атомной энергетики, которая предлагает весь комплекс и набор услуг от добычи руды с содержанием урана и до продажи электроэнергии. То есть, если, знаете, как вот привыкли многие думать, что вся российская экономика связана только с одним, там, с выкачиванием полезных ископаемых и продажей.
Нефтяная игла.
Да, нефтяная игла, газовая игла и так далее.
У нас есть еще атомная игла.
Вот у нас не атомная игла, у нас нет атомной иглы, потому что у нас Росатом, наверное, это одна из немногих, а может быть и единственная такая огромная компания в России, да, которая создает продукт с максимальной добавленной стоимостью. Как я уже сказал, наши предприятия добывают руду, ее обогащают, производят из нее топливо, проектируют и строят атомные станции, поставляют на них топливо, эксплуатируют атомные станции, производят на них электроэнергию и продают электроэнергию. То есть весь набор. Да, то есть мы нигде, на всех переделах мы зарабатываем деньги для бюджета.
Александр, а можно мы вернемся на первый этап добыча руды? Я просто человек дремучий. Это же уран. А на территории России добывают? Ну, или это где-то?
Уран содержится в руде.
Ну, в руде, да. Да, да.
И его там не так много.
Где его берут? Мы его берем у себя, он есть вообще
в земле.
В земле. Земля российская или какая?
Не только. Мы добываем уран и за рубежом. Ну, у нас очень большие совместные.
Вам принадлежат какие-то компании местные?
Да.
Вы их покупаете?
У нас большая совместная программа с нашими казахстанскими партнерами. Да? Mm-hmm. У нас там 6 совместных предприятий. Казахстан является страной номер один по залежам урановой руды. Мы добываем, собственно...
Вообще в мире или для Росатома?
Мы добываем урановую руду также на собственных рудниках в Сибири. А также у нас мы будем разрабатывать вот в скором времени на новой земле разведанные залежи урановой руды. Мы добываем урановую руду за рубежом, не поверите, но Росатом сегодня является ведущей компанией по добыче урановой руды в Соединенных Штатах Америки и Канаде.
Шок. Как же
так? Да, вот представляете, насколько глобальная наша компания, и кто бы мог подумать, что Росатом является крупнейшей компанией по добыче урановой руды на тех рынках, да?
У Росатома какой главный конкурент в мире?
Вы знаете, как такового его нет. Объясню почему. Ни одна, как я уже говорил, компания, работающая в сфере атомной энергетики, не имеет такой технологической цепочки, как мы. То есть кто-то добывает руду, кто-то ее обогащает, кто-то проектирует и строит станции, кто-то
и
производит.
И только Росатом все вместе может.
И только Росатом может делать все.
Ну, хорошо, вы на первом месте, я вам поверю на слово, а после вас
это
кто?
Не на слово. Это так. Так оно и есть.
А после вас Соединенные Штаты, видимо.
Нет, ну, на рынке работают, безусловно, европейские компании, такая известная компания французская, как Areva, ну, которая, правда, сегодня переживает не лучшие свои годы с точки зрения там, отчетности финансовой, да, и эффективности. И, кстати, тут опять-таки гордость охватывает и меня, и хочу, чтобы и вас тоже она охватила, потому
что,
например, члены кабинета министров Франции, министры, приводят в пример компанию Areva именно Росатом. Они говорят, вот если бы вы работали, коллеги, так, как работает Росатом русский, то у вас не было бы таких проблем, с которыми вы сегодня столкнулись. У нас на американском рынке работает совместная японско-американская компания Westinghouse, которую можно тоже отнести к нашим конкурентам, но только в определенной части. Нашими конкурентами также являются корейские компании, например, компания Кепко. Сейчас на рынок активно выходит китайские компании, которые работают тоже в области атомной энергетики и строительства атомных станций. В общем-то, конечно, рынок достаточно плотный и конкурентный. Но еще раз повторюсь, как такового конкурента, чтобы содержал весь технологический процесс, такой компании другой нет.
Вы уникальны. Это замечательно. Александр Мертон, президент Росатом международной сети, сегодня в программе «Арсенал». Напомню слушателям, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». А в вашей компании, которая входит в Росатом, год, вы сказали. А
больше.
Какие-то итоги промежуточные мы уже можем подвести? Что вы добились?
Ну, вы знаете, да, с одной стороны...
Ну, может быть, вы можете похвастаться десятками построенных атомных электростанций или какими-то контрактами,
договорами. Мы, конечно, можем похвастаться этим, но похвастаться за всю отрасль, но не за саму компанию РМС, да, потому что, как вы сами сказали, нам чуть больше года, за год не проектируется и не строится ни одна атомная станция.
Ну, не знаю, за год можно ребенка родить.
Да, вот вы знаете, 9 октября у меня родился сын.
Поздравляю.
Вы прям не в бровь, а в глаз. Спасибо за поздравление. Так вот, если говорить все-таки о каких-то наших уже результатах, компания именно «Росатом международная сеть», которая, как мы с вами выяснили, является таким форпостом госкорпорации «Росатом» на зарубежных рынках, то можно сказать, что, например, в области международного сотрудничества, совместно, конечно, с коллегами из Департамента международного сотрудничества и Департамента международного бизнеса госкорпорации «Росатом», у нас подписаны и заключены межправсоглашения с такими странами, как Нигерия, Гана, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты. А эти межправсоглашения являются началом работы, в том числе и толчком к переговорам о строительстве больших станций, взаимодействии в области построения ядерной инфраструктуры и так далее, и так далее. То есть это потенциально будущие контракты. Также непосредственно при нашем содействии, содействии компании РМС и ее региональных центров, были заключены, во-первых, достигнуты победы в зарубежных тендерах, заключены контракты, ну, например, в Индонезии на проектирование исследовательского реактора, при том, что Россия в части побед в тендерах по поводу исследовательских реакторов давно уже не присутствовала в мире.
Извините, исследовательский реактор – это что? Это же не просто добыча энергии, чтобы люди свет получали?
Это наработка опыта, технологии, это научные исследования, и в том числе производство изотопной продукции. Угу. Кроме этого, значит, РМС помогает принимать участие в тендерах нашим компаниям, которые являются производственными, прежде всего нашему машиностроительному холдингу «Атомэнергомаш», например, ну и проектному холдингу «Асаниаэп». Например, при содействии нашего регионального центра в Южноафриканской республике мы сегодня принимаем участие в тендере на поставку контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Кроме этого, продвигаем продукцию наших предприятий, которые находятся не только в Российской Федерации, но также являются нашими дочерними предприятиями и в других странах. Например, у нас есть компания производственная в Венгрии, которая производит насосное оборудование и оборудование для мини-ГЭС. И сегодня мы, ну, практически договорились с нашими партнерами, например, из Грузии, да, где очень развита сеть рек, но не хватает электроэнергии для страны, и они с удовольствием откликнулись на наше предложение о поставке им мини-ГЭС. А такая технология есть только у нас, Это совместная разработка инженеров венгерских и российских. И сегодня мы готовы такие мини-ГЭС поставлять нашим партнерам за рубеж. Вот большой интерес проявили страны, балканские страны, а также Грузия, как я уже говорил. Есть большой интерес у Казахстана по поставкам таких мини-ГЭС. Это такие станции, знаете, в морском контейнере, которые устанавливаются за 30 дней и которые работают без присутствия там персонала. То есть практически вы на своем смартфоне управляете работой этой станции, у вас идет отчет по поставленной электроэнергии в сети и так далее. Ну, очень такая интересная история. Я надеюсь, что она у нас очень серьезно выстрелит. Это к вопросу о том, что мы еще производим, кроме... То есть, видите, мы потихонечку возвращаемся к вашему вопросу, хоть вы и не надеялись на это.
Александр, а вот как это вообще происходит? Вы приходите как компания, как структура в страну, где атомной энергетики, если мы о ней, допустим, говорим, не было совсем. Как вы выходите на этот рынок, как вы заключаете контракты и какие трудности у вас возникают? Может быть, какие-то юридические, или там просто нет квалифицированного персонала, и вы своих людей там оставляете на какое-то время работать?
Вы знаете, ну, абсолютно разные ситуации. В каждой стране нужен свой подход. Собственно, отсюда и родилась идея необходимости присутствия, в том числе в регионах, да, потому что когда наш региональный центр, ну, например, у нас региональный центр в Южной Африке находится, да, в городе Йоханнесбурге находится наша компания «Росатом Африка», наша дочерняя, стопроцентная дочерняя наша компания. Там работают сотрудники, которые не только мы туда направили из Москвы в качестве, так сказать, длительной командировки, да, там работают местные ребята, квалифицированный персонал, которые знают местные обычаи, которые говорят на одном языке с нашими потенциальными потребителями на нашей продукции. И понимают их менталитет, понимают, как нужно договариваться, понимают их потребности. Ну, вот, например, тендер в Индонезии, да, мы выиграли благодаря тому, что в нашей компании, которая у нас находится в Сингапуре, в нашем региональном центре, работает индонезиец, который прочитал объявление о тендере в индонезийской газете на индонезийском языке. Ну, согласитесь, мало было шансов из Москвы узнать об этом тендере. И только благодаря тому, что наш региональный центр находится рядом, мы узнали об этом тендере, мы пришли, провели переговоры, и мы в итоге победили. То есть предложили лучшую историю, да, по сравнению с нашими конкурентами. И в этой связи, конечно, в каждой стране есть свои нюансы. Есть страны с развитой промышленностью, но вообще отсутствием понимания о атомной энергетике. Да,
конечно.
И тогда мы к ним приходим и говорим, что, ну, смотрите, у вас хорошие производственные мощности, да, вы заинтересованы в их развитии. Любое производство требует электроэнергии, да. Кроме этого, на любом производстве можно что-то и разместить, какие-то заказы, да. Поэтому мы предлагаем в том числе какой-то определенный процент локализации, иногда очень высокий, что, безусловно, интересно нашим потенциальным потребителям. Да. Они таким образом загружают собственное производство, получают заказы, когда мы занимаемся строительством атомной станции в той или иной стране. Есть страны, где действительно, ну, там, особенно африканский континент, когда мы видим снимок из космоса ночью, да, то есть мы видим, что Европа яркая, да, там Америка яркая от света огней, а Африка действительно черный континент, да, и вот это черное кольцо в пяти кольцах в олимпийской эмблеме, оно тоже говорит о многом. Так в некоторых странах, конечно, практически понятия не имеют, что такое атомная энергетика, что оно, что это не только...
Ну, в некоторых африканских республиках, наверное, плохо понимают вообще, что такое свет, уж что там атомная энергетика.
Это что-то, что...
Ну, тем не менее, сегодня Африка, вы знаете, там это один из континентов, на который смотрит все там передовое человечество и понимает, что там будет определенное развитие.
Для Росатома африканские страны самые такие... привлекательные.
Я не могу сказать, что у нас, понимаете, у нас нету самых привлекательных. Для нас каждый наш заказчик очень важен. Да? Мы вообще стараемся быть максимально клиентоориентированными. И понимая как раз потребности той или иной страны, что им нужно, мы готовы для них выстраивать совместно с ними ядерную инфраструктуру, создавать органы контроля за мирной энергетикой атомной, обучать персонал, обучать студентов. Ведь смотрите, что такое строительство атомной станции? Это 100-летний проект. Это проект на век. Мы с вами не доживем, когда мы сейчас начинаем строительство какой-то станции, мы не доживем до окончания ее работы, потому что сегодня...
Я думал, до запуска.
Нет, как раз до запуска доживем. Дай бог нам всем здоровья. Так вот, это 100-летний проект. То есть порядка 10 лет мы проектируем станцию, строим ее, исследуем сначала площадку, готовим проектную документацию, она проходит контроль.
10 лет мы только проектируем?
Нет. 10 лет мы изыскательские работы проводим на стройплощадке, нам же нужно сейсмику померить, проектную документацию подготовить, с проектной документацией пройти все органы контроля, да, как у нас есть контролирующий орган в области атомной энергетики, так есть и контролирующие органы у них, так же, как и Министерство строительства, которые проверяют там строительную архитектуру, которую мы предлагаем в данном случае. То есть на все на это уходит порядка 3-4 лет. Потом мы строим.
То есть, вот смотрите, от проекта до запуска.
Нет,
сколько
не,
лет?
Не от проекта. От договоренного, от заключения контракта.
От заключения контракта.
До пуска станции в эксплуатацию от 8 до 10 лет. Например, в Беларуси мы двигаемся очень быстро, потому что там были готовы.
Строите?
Конечно. У нас сегодня в портфеле заказов 39 блоков. В разной стадии строительства и проектирования.
Блок,
9.
Да. Блок это не, не электростанция. На одной же может быть несколько блоков, правильно?
На одной электростанции может быть и несколько блоков.
Где
и один
я что-то
блок.
Понимаю?
Достаточно. Да, совершенно верно.
Зовите меня к себе работать.
Вы молодец. Обязательно позовем, как только вам надоест работать на радио. Так вот, один блок это уже станция, потому что он может работать и производить электроэнергию. Два блока это двухблочная станция. Три блока, трехблочная станция. Четыре. Блока и так далее.
Советская, типа Чернобыльская, это сколько?
Ну, Чернобыльскую нельзя назвать стандартной советской, потому что, ну, скорее, стандартная это все-таки двублочная станция, Чернобыльская четырехблочная станция была, да. И это была станция на РБМК платформе. Сейчас мы строим ВВР, это другая технология, более безопасная. Кроме этого, я могу сказать, что Росатом единственная компания в мире, которая имеет референтные станции 3+, то есть постфукусимские. Которые имеют и пассивные, и активные системы безопасности. Такого не предлагает, опять-таки, ни один наш конкурент в мире. Ни американцы, ни китайцы, ни
французы. То есть ваши атомные электростанции, они какие-то сверхбезопасные.
Совершенно
и
верно. Вплоть до того, что...
того, что случилось с Фукусимской, с вашими никогда
вопрос.
Не будет.
Не надо.
Это невозможно.
Не
почему? Нет, я отвечу на этот вопрос. С нашей станции такого бы не произошло.
В моей жизни была история, когда я посмотрел фильм про Чернобыльскую станцию, и на следующий день она рванула. Поэтому вот этот вопрос я слышал в эфире, и на следующий день вот это произошло.
Ну, вы слишком суеверны.
Анатолий поделился своими страхами.
Я не суеверен, я так
просто. А мы сейчас говорим про конкретную станцию, так что нормально.
Да, понимаете, в чем дело? У вас в жизни был случай, когда вы смотрели фильм о Чернобыльской станции. Я недавно был на Чернобыльской станции 2 года назад.
Зачем? А зачем это?
Ну, во-первых, мы там работаем. Ну, безусловно, это небезопасно. Вообще жить
небезопасно. А вот у нас уже нет времени, потому что мы на новости должны прерваться. Через 5 минут после новостей и рекламы расскажите, что вы делали в Чернобыле, что вы там забыли. Кстати, про вашу работу на Украине тоже я вас обязательно спрошу. Программа «Арсенал». Сегодня у нас в гостях Александр Мертон, президент Росатома, международная сеть. Говорим о российских атомных технологиях на зарубежных рынках. Оставайтесь с нами.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Продолжаем наш эфир. Сегодня в «Арсенале» Александр Мертон, президент «Росатом» международной сети. Вы сказали про Чернобыль, вы там были 2 года назад. А что «Росатом» делает в Чернобыле? Какой-то интерес, не знаю, помогает ликвидировать? Надо ли там что-то ликвидировать?
Ну, безусловно. Во-первых, конечно же, специалисты «Росатом» занимались в том числе ликвидацией последствий Чернобыльской аварии. Кроме этого, «Росатом» все эти годы продолжал работать на площадке Чернобыльской станции, в том числе и по саркофагу, и по возведению трубы. То есть у нас там были проекты, мы их успешно закончили. И, кстати, у меня в кабинете есть благодарность от руководства Чернобыльской станции за работу наших предприятий.
Я думал, вы скажете, что у вас в кабинете какой-то сувенир из Чернобыля.
Нет.
В свинцовом саркофаге.
А вы 2 года назад еще возглавляли некое представительство «Росатома» в Киеве. И занимались в Восточной Европе, правильно?
Совершенно верно. До назначения руководителем компании «Росатом международная сеть» я являлся вице-президентом другой компании «Росатом Аверсис», которая занимается как раз комплексным предложением, о котором мы сегодня уже говорили, по Восточной Европе. У нас офис, он и сейчас работает как наш офис, уже офис «Росатом международная сеть» в Восточной Европе, и туда входят 11 стран. такие, как вся
в Росатом интересные превращения происходят. Я почему вспомнил про эту вашу должность, про эту вашу работу? Вы говорили как раз 2 года назад, что Украина для Росатома является приоритетным направлением в Восточной Европе.
В Восточной Европе совершенно верно.
Да. А сейчас сотрудничество с Украиной, оно в чем выражается?
Ну, оно выражается все в том же. То есть мы продолжаем поставлять топливо для атомных станций в Украине нашего дизайна. Мы работаем с национальной компанией «НАЭК Энергоатом», который управляет всеми атомными блоками Украины, значит, в части поставок оборудования, поставок топлива, как я уже говорил.
А строить вы хотели там завод?
Совершенно верно, хотели мы, и наши украинские партнеры очень хотели, чтобы мы там строили завод. У нас даже было создано совместное предприятие, которое до сих пор еще существует. Также мы собирались строить Хмельницкую, достраивать 2 блока на Хмельницкой атомной станции, и мы выиграли международные тендеры, в том числе как и на строительство завода, так и на достройку блоков на Хмельницкой станции. Это все были тендерные процедуры.
Но вмешалась политика?
К сожалению, да. Вот вы знаете, вот наш руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Владимирович Кириенко, он неоднократно это говорил, это действительно так. То есть я, правда, сейчас не лукавлю, да, что вот «Росатом», он вне политики. Да? Мы не занимаемся политикой, у нас 2 главных приоритета. Это безопасность наших технологий и взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами. Поэтому экономика и безопасность. Вот если эти две составляющие будут, в том числе в умах и наших партнеров, да, и мы меньше будем заниматься какими-то, так сказать, политическими вопросами, то и сотрудничество будет продолжаться и развиваться, естественно, не в убыток нашим партнерам. Сегодня, к сожалению, да, в Украине так или иначе возобладает там некая политическая составляющая, да, может быть, иногда над рациональными. И
так в итоге, смотрите, строительство завода по ядерному топливу, по-моему, так это называется,
да.
И 2 блока этой Хмельницкой АЭС.
Да.
Оно в какой стадии? Это заморожено, это прекращено? Может быть, украинцы вам должны деньги теперь какие-то? Вы пойдете в суд на них жаловаться?
Дело в том, что по поводу проекта строительства завода по производству ядерного топлива наш участник со стороны «Росатома», наша топливная компания «ТВЭЛ», выполнила все свои обязательства как акционер. То есть мы своевременно внесли деньги в уставный капитал, мы своевременно внесли деньги по второй эмиссии.
А так это было совместное?
Это было совместное предприятие, причем где украинской стороне принадлежал контрольный пакет. То есть на самом деле, если задуматься, что мы на паритетных началах, финансируя этот проект, передаем туда технологии и фактически отказываемся от части рынка, ну, то есть передавая его на этот завод в интересах Украины, строим на территории Украины, строим с контролем Украины, да, то есть поскольку контрольный пакет им принадлежит, конечно, отказываться от этого проекта, ну, на мой взгляд, ну, явно не
украинцы, Порошенко и Яценюк, они такие оказались неблагодарные товарищи.
Ну, вы знаете, я бы так не сказал, прям вот Порошенко и Яценюк неблагодарные товарищи. Я не знаю, кто там неблагодарный товарищ, да, потому что на самом деле мы, например, по Хмельницкой станции выиграли тендер еще в 2010 году, когда еще не было Януковича как президента, да, то есть там был Ющенко, премьер-министром была Тимошенко, то есть, ну, это там нынешние революционеры и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что у нас там, ну, как-то влияло там политическое ситуация, да, в Украине на то, что мы победили, ну, это соврать надо, да. На сегодняшний день я могу сказать следующее. Мы от наших украинских партнеров, а у нас нашим визави является Министерство энергетики Украины, не получили ни одного официального документа о том, что какие-то отношения с нами они расторгают. Что в отношении завода, что в отношении Хмельницкой станции. Мы только из прессы узнаем о том, что там Верховная Рада приняла какое-то решение, там Яценюк уже о чем-то договаривается там с какими-то другими компаниями, которые якобы будут достраивать Хмельницкую станцию. Понимаете, для Украины, конечно, это, знаете, как есть шаг вперед, а есть 3 шага назад. Вот это 3 шага назад. Потому что нами совместно с нашими украинскими партнерами была проведена огромная работа по подготовке к строительству этих 2 блоков. пришло к их достройке. Вот. И сегодня, ну, откатывать все это в обратную сторону, ну, это очень серьезный ущерб для экономики.
Мне кажется, Украины. Для украинцев тем более было бы хорошо, с учетом вот этой повторяющейся истории с углем, с холодными зимами.
Да там вообще логики мало в их действиях.
Ну, Александр.
Давайте к нам. Слушайте, лучше.
А вот мы с Казантип, к нам, к Крыму, да. Когда-то там планировали построить...
Ну, там развалили совершенно.
Но
я там кучу раз бывал.
Я сейчас не про Казантип, потому что хочу...
Я могу сказать, я могу сказать следующее,
если
что...
Планы строительства
нет,
АЭС в Крыму?
Абсолютно никаких планов строительства никакой АЭС в Крыму нет, и не было, и нет.
А почему? Слушайте, украинцы же, вот, по-моему, вчера или даже сегодня на сайте Порошенко собрали подписи, 25 тысяч подписей под петицией с требованием ввести такую энергетическую блокаду Крыма.
И,
например, в профильном комитете Госдумы по энергетике говорят, что если Украина прекратит поставки электричества на полуостров, то там вообще будет гуманитарная катастрофа. Тем не менее, Росатом даже вообще в принципе не рассматривает вариант.
Вообще в принципе не рассматривает.
Смотри, просто блокада Крыма наступает завтра. От проекта до запуска станции 8-10
лет. 8-10
лет.
Смысл?
Ну, что?
Да, так, чем раньше начнем, тем раньше закончим.
Это надо было начинать лет 8 назад.
Знаешь. А мы тогда...
Ну, это Путин,
тогда
скажи.
Еще мыслей таких не было.
Ну, коллеги, я бы вообще, честно говоря, от обсуждения темы Крыма бы немножечко отвлекся. У нас все-таки другая тема, да, сегодня обсуждение. Это все-таки наше лидерство в мире. Вот, да, и, может быть, а что же все-таки приносят наши международные проекты?
Вот
да,
я как раз об этом хотел спросить.
Вопрос тоже как раз есть. Вот про, может, потихонечку эту тему начинали касаться. Насколько перспективно продвижение на внешних рынках технологий атомного ледоколостроения? Имеется ли потребность в атомных ледоколах у государств, границ которых выходят к арктическому региону? США, Канада, Норвегия, Дания.
Вы знаете, у нас несколько другая тактика в этом отношении. И это к вопросу, опять-таки, а что же мы производим, кроме атомных станций? Да, вот мы уже с вами затронули тему оборудования для гидроэлектростанций, тем более мы производим оборудование для нефти и газохимии. И что касается ледокольного флота, мы считаем, что как раз... Как вы знаете, Атомфлот, он входит в состав госкорпорации Росатом, и вот наша задача, как компания Росатом Международная сеть, которая продвигает, значит, на наши услуги и продукцию за рубежом, это развить сеть международных контрактов Атомфлота, да, для наших партнеров. То есть, понятно, Северный морской путь, он интересен, может быть, например, очень там, китайским партнерам, да, корейским, по поставкам в Европу через Северный морской путь, тем более мы знаем эти все проблемы, так сказать, там, с пиратами возле, так сказать, Африки и так далее, и так далее. Да. И здесь вот, ну, наша стратегия, она скорее оказывать услуги нашим атомным флотам, нашим зарубежным партнерам. Ну и к вопросу, опять-таки, о том, что мы еще производим, вы знаете, вот мы сегодня активно развиваем тему ядерной медицины, да, ведь ядерными... Вот я, например, придя еще до прихода в Росатом в 2011 году, я на своей собственной шкуре испробовал, что же такое вообще ядерная медицина. У меня была болезнь щитовидной железы, да, и был вариант либо оперироваться и, значит, вырезать ее, как это, не дожидаясь перитонита, да, к чертовой матери, как в известном фильме «Покровские ворота». Но это есть побочные всякие моменты, да, либо пройти облучение. Вот я выбрал этот путь, прошел облучение, и на сегодняшний день там тьфу-тьфу-тьфу, практически здоровый человек, да. И в этой связи, конечно, вот, кстати, предыдущий гость вашей студии, Зураб Садкилава, он также благодаря ядерной медицине, он это не скрывает, он недавно выступал на нашем большом концерте в Кремлевском дворце съездов, и он говорил об этом, о том, что благодаря ядерной медицине он практически вылечился. Да.
А так ядерная медицина – это просто какое-то облучение?
Это
или
облучение.
Что
это облучение, это исследование. Например, оно очень помогает бороться с онкологическими заболеваниями, потому что обнаружить онкологию на ранних стадиях возможно только благодаря изотопной медицине. Да. И вот мы в этом отношении сегодня активно работаем. У нас есть большой и перспективный, значит, проект по поставкам изотопов на зарубежные рынки. Сегодня у нас уже есть действующие контракты, и мы поставляем нашим партнерам медицинские изотопы для того, чтобы, в общем-то, бороться с такими тяжелыми
заболеваниями. Росатом поставляет какие-то, ну, приборы?
Да, мы в том числе мы строим, вот недавно на Дальневосточном форуме было подписано соглашение о строительстве, например, во Владивостоке ядерного медицинского центра. Это исследовательский центр и центр, который занимается лечением. Да.
За границей вашими вот этими медицинскими разработками уже заинтересовались? Ну, какие-то заказы, контракты?
А я только что об этом, собственно, и сказал, что да, у нас большой, уже достаточно большой, и наша задача увеличить этот портфель заказов на, в части ядерной медицины.
Вот в продолжение, кстати. Ваша деятельность – это деятельность за рубежом. А наша страна какие от этого получает дивиденды, прибыли? Потому что вы развиваете то, что у них там. Почему нам это интересно? Что мы получаем как страна, как государство, как экономика?
Конечно. Ну, во-первых, кстати, наша деятельность не за рубежом.
Таня про электростанции спрашивает тоже. А строительство станции – это выгодный бизнес или политическая благотворительность?
Ну, вот, нет, да. Безусловно. У нас сегодня, как я уже говорил, все наши крупнейшие дивизионы, да, собственно, у нас дивизиональный принцип построения компании «Росатом», и все наши дивизионы – это акционерное общество. И они живут по законам акционерных обществ, понятно. То есть, и несмотря на то, что у них акционером является госкорпорация «Росатом» через свою дочернюю 100% компанию «Атомэнергопром», которая является у нас держателем всех наших гражданских активов, есть постановка задач. Извините, ребят, но вы должны показывать прибыльность. Да? Я уже говорил о том, что у нас существует у всех дивизионов свои показатели по P&L, КПЭ, руководители дивизионов зависят от той прибыли, которую они покажут. И, конечно же, на сегодняшний день у нас ни один проект не является политическим, а является исключительно экономическим. Да, и экономически, и мы стараемся их вывести именно в экономически выгодные проекты. И у нас все посчитано вплоть до стоимости киловатт-часа.
То есть, вот смотрите, например, если мы говорим о каких-то странах Африки, и, например, очень бедная республика соглашается на строительство АЭС.
Очень бедная, не согласится.
Ну, хорошо, но они там люди неискушенные и прямо вы без каких-то, например, кредитов от наших российских банков только будете за их деньги.
Нет,
никакой,
смотрите,
благотворительности
ведь
в этом плане.
На самом деле, ну, смотрите, кредит это никогда не было благотворительностью, правда? Кредит, он всегда возвратный, да еще и с процентами, поэтому тут о благотворительности не идет речь. А, собственно, в этом и заключается наше комплексное предложение. Когда мы строим, когда мы предлагаем спроектировать и построить атомную станцию, когда мы предлагаем развить атомную инфраструктуру в стране, выучить персонал, обучить студентов, но мы еще и предлагаем финансовое решение, да, то есть когда мы говорим, что, ребят, ну, вопросов нет, у вас не хватает собственных средств, мы готовы к вам прийти с кредитом. А, например, в Турции мы пришли как собственники станции. То есть сегодня проект АКУИ мы строим как по программе БИОО, да, строим, эксплуатируем и являемся собственниками. Поэтому здесь есть разные подходы, и тут, опять-таки, я уже говорил о том, что мы максимально клиентоориентированы. Все зависит от желания клиента. Хотите так, хотите боком, хотите вверх ногами и так далее, но в любом случае есть два главных подхода, как я уже говорил, это безопасность технологий, потому что любая станция, любой объект, который мы строим за рубежом или у себя в стране, это всегда возможность построить еще такие объекты, если они качественные, если они безопасные, если мы в них используем последние достижения нашей науки и техники. Сегодня в «Росатоме» мы тратим порядка 5% от общей выручки «Росатома» на НИОКР. Мы активно развиваем нашу науку, да, мы поддерживаем научно-исследовательские институты, у нас куча новых разработок, у нас вот такой толщины каталог того, что мы можем производить и что у нас, и какие наработки у нас есть. Да,
с другими странами есть совместные разработки.
В этой связи вот как раз вы продаете интеллектуальные продукты, может, какие-то математические решения. Ну, например, в том же Арзамасе 16-м, да, там уже давно же никто не испытывает там и то же самое ядерное оружие, да, там это весь математический
модель. Вы понимаете, в чем дело? У нас и предприятия ядерного оружейного комплекса делают много продукции в области мирного использования атома. Ну, например, вы знаете, что на Олимпиаде, а может быть, и не знаете, на Олимпиаде в Сочи, например, система безопасности были использованы нашего производства «Росатома». И сегодня мы ведем, например, переговоры с нашими бразильскими партнерами, у которых скоро Олимпиада, о возможности закупки наших систем безопасности, то есть в том числе и научных разработок, да, и производственного решения.
Но это все равно ваши какие-то непрофильные штуки.
Ну, у нас таких непрофильных штук, на которых можно зарабатывать очень много. Ну, а потом, что такое непрофильные штуки? Ну, например, производство какой-нибудь...
Ну, то же самое, знаете, как в 90-е годы заводы по вооружениям занимались продажей каких-нибудь товаров народного потребления.
Нет, мы же не кастрюли со сковородками используем. Благодаря тому, что у нас есть суперкомпьютеры, благодаря тому, что у нас есть там ученые, да, благодаря тому, что мы такие системы безопасности используем, в том числе для охраны своих объектов, да, мы можем предложить что-то и на рынок. А почему бы нам на этом не зарабатывать? И в этой связи, опять-таки, отвечаю вот на вопрос вашего коллеги, да, который вы другими почему-то вопросами попытались закрыть. Вот, но он, на мой взгляд, не менее интересен. Это вопрос о том, а что же наши зарубежные проекты, да, приносят России, да, нашим предприятиям здесь? Ну, во-первых, мы строим не только за рубежом. Как я уже сказал, из 39 законтрактованных на сегодняшний день блоков, у нас 9 строится в Российской Федерации. И 30 мы планируем построить за рубежом. Но что это дает для России? Ну, начнем с того, что, как я уже говорил, проект станции, да, строительство станции – это 100 лет. Uh-huh. Это 10 лет изыскательские работы, проектные работы, строительство. Дальше 60-80 лет – это работа самой станции запланированная. И еще 20 лет – вывод из эксплуатации. На протяжении всего этого времени мы поставляем топливо. Следовательно, загружены наши производства топливные. Да. На протяжении 10 лет загружены все наши проектные институты, строительно-монтажные организации и так далее, и так далее. На протяжении 60-80 лет мы поставляем механизмы, агрегаты, доп. Оборудование и так далее для этой станции. Таким образом, мы прежде всего загружаем наши предприятия, которые работают у нас в России. А загружая предприятия Росатома, это давно уже как бы посчитано, что одно рабочее место в структурах Росатома дает 10-15 рабочих мест в смежных отраслях. Таким образом, мы помогаем развиваться, собственно, российской экономике. Я уже молчу о поступлениях в бюджет от работы этих предприятий. В российский, да, в виде налогов, в виде, так сказать, налогов с зарплат рабочих на наших предприятиях, сотрудников наших предприятий. Дальше, выручку от инжиниринга и, как я уже говорил, поставкой оборудования, которое исчисляется, на секундочку, в миллиардах долларов. Я уже говорил о, значит, о поставке...
Ну и федеральная целевая программа, там же тоже миллиарды долларов. Тут как-то... Сложно посчитать. Ну,
да. Немножечко я не понял сейчас.
Ну, подождите. Нет, ну, вы говорите про выручку, которую получает госкорпорация Росатом, но ведь государство же тоже давало много-много денег на всякую вот эту вот ядерную программу.
Ну, и государство получает новые атомные объекты, оно получает поступление в
бюджет. В плюс-то выходите?
Ну,
в итоге.
Ну, вообще, на секундочку, наша компания «Атомэнергопром», которая, как я уже говорил, это открытая информация, она является открытым акционерным обществом, является прибыльной компанией.
Угу. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, уже пятый раз спрашивает, какова ситуация с АЭС в Бушере?
Да, кстати, это не можно
в свете выйти. Снятия санкций с Ирана.
Ситуация с АЭС в Бушере остается стабильной. Мы ее запустили, первый блок, да, мы заканчиваем работы на втором блоке. У нас есть договоренности о строительстве еще дополнительных блоков, то есть это уже там железные договоренности. Вот. И, как вы знаете, Россия принимала активное участие в вопросах договоренности с Ираном по их ядерной программе. И в этой ситуации, вы знаете, вообще к Росатому в мире и у наших зарубежных партнеров очень сильное доверие. Именно, может быть, даже в том числе и связанное со станцией в Бушере, потому что наши, например, немецкие партнеры, ну, когда, значит, решили ввести санкции, да, они что, они просто снялись со своей стройплощадки, да, которую они развивали, и ушли. И только благодаря тому, что Россия пришла и достроила, да, Росатом, ну, сегодня Росатом, тогда Минатом, значит, пришли и достроили эти блоки, сделали качественно, сделали намеченные сроки, сделали их безопасными, в том числе и с точки зрения сегодняшних требований МАГАТЭ, вызывает доверие у наших зарубежных партнеров, что мы как раз политически мотивированным решением не снимемся и не уйдем ни с одной стройки. Понимаете, атомная энергетика – это не вентиль перекрыть в любой трубе. То есть это невозможно. Если мы допустим такую чудовищную ошибку, да, ну, смотрите, немецким компаниям, наверное, было легко, может быть, тогда уже они понимали, что они будут выходить из атомной энергетики. Ведь сегодня мы знаем, что Германия практически выходит, да, из нее. Вот. И, может быть, они там не очень беспокоились о своем реноме и, так сказать, репутации. У них
политические отношения другие с Ираном.
Вот. А мы о своей репутации беспокоимся, мы ее бережем, и мы считаем, что сегодня как раз вот доверие к нам рынка, прежде всего зарубежного, оно вот как раз и вызвано тем, что мы доводим любой проект до конца.
А скажите, вот какие уроки после Фукусимы вообще все ваши коллеги сделали, не только в России, но и в частности Росатом? Неплохая страна, неплохие технологии.
Ну, безусловно, ну, во-первых, ну, скажем так, о технических моментах, ну, я, наверное, говорить не буду, я не являюсь специалистом в области технических моментов, да, но с точки зрения, понятно, подхода к безопасности, к открытости обсуждения тех или иных проблем и возможностью поделиться наработками какими-то, да, то есть, безусловно, в этом мировое сообщество, оно едино, да, и есть специальная организация, международная МАГАТЭ, которая выпустила соответствующие рекомендации после, разобрав весь этот кейс постфукусимский, да.
Но они справились наши специалисты с, были... вот, с угрозами? Я, ну, недавно был в Японии в этом районе, ну, там как бы особо незаметно, что, ну, кто-то обеспокоен вот, произошедшими событиями, то есть вроде как все застабилизировано.
Ну, опять-таки, человечество не стоит на месте, и в том числе и это, безусловно, там чудовищная катастрофа, она, в общем-то, привела к каким-то дополнительным решениям, в том числе научным и техническим. И в этой части, например, нам, как Росатому, есть что предложить нашим японским партнерам. И у нас вот в ноябре будет там большой семинар, как раз посвященный работе с и отработанным ядерным топливом, и с последствиями, значит, вот теми, которые были на Фукусиме. И, кстати, к вопросу о вашем, а что же вы там работаете, почему вы продолжали работать на Чернобыльской АЭС, потому что это очень большой опыт работы на таком объекте. И мы там отработали очень успешно и продолжаем. Кстати, наши отдельные компании там продолжают работу.
Времени совсем нет. Очень короткий вопрос. Сотрудничает Росатом с КНДР?
Нет, Росатом с КНДР. На сегодняшний день там нет заказов никаких на строительство атомных станций.
Рынок интересный. Хотели бы войти туда?
Ну, там нет рынка.
Так что мне очень интересно.
Там же свет есть.
Спутал КНДР и рынок.
Там нет рынка.
Спасибо. Да, спасибо большое. Александр Мертон, президент Росатом, международная сеть. Говорили о российских атомных технологиях на зарубежных рынках. Программа «Арсенала». Анатолий Ермолин, Александр Куриной. Я Алексей Нарышкин. Всем спасибо.
Спасибо. До свидания.
Программа «Арсенал».